Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Я Артем Каховский. По традиции представляю информационно-правовой портал «Законе.ру». Всем здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И тема, уважаемые слушатели, сегодня, ну, как, впрочем, и всегда, довольно актуальна, злободневна и, собственно говоря, в тему.
Мы поговорим о конфискации имущества. Что это такое конфискация? Мера противодействия взятки? Или это инструмент коррупции? Значит, в связи с чем мы начали этот разговор? Дело в том, что есть такая рабочая группа по взаимодействию со структурами гражданского общества при Президиуме Совета, при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Председательствует в ней министр юстиции Александр Коновалов. И вот на июньском заседании этой рабочей группе поднимался вопрос о введении института конфискации. Значит, сейчас попробуем объяснить, что такое институт конфискации и его введение, ввиду того, что, в принципе, конфискация существует в некоторых случаях у нас в стране.
Нет, ну я думал, что все догадываются, что арестовывается имущество.
Да, но это не совсем то, что, возможно, многие привыкли с советских времен знать о конфискации, когда сажают человека, и вот вам срок с полной конфискацией имущества, то есть когда конфискация была фактически наказанием. Одним из видов наказания была конфискация.
То есть он выходит на свободу, у него ни дома, ни дачи, ни машины, ни денег, ничего.
Да, то есть наказание, наказать конфискацией. Да. Но дело вот в чем. В 2003 году у нас в рамках либерализации так называемого уголовного законодательства такая мера наказания, как конфискация, она была отменена. И в 2006 году она вернулась, но не как мера наказания, как иной вид наказания в некоторых случаях. Что это значит, мы сейчас подробнее поговорим, попытаемся объяснить. Я попытаюсь максимально упростить сегодняшний разговор для простых наших слушателей, не юристов.
Доступным языком, конечно.
Да, объяснить доступным языком. Дело в том, что вот сегодня российское законодательство не рассматривает, например, необъяснимые многомиллионные доходы чиновников как преступление. Вот как в 2003 году статья конфискации имущества преступников в качестве дополнительной меры наказания была исключена из Уголовного кодекса, и с этого момента конфискация имущества преступника, она обязательная в международном праве, но в российском законе не предусмотрена. Вот пример последствий этой коллизии – это, например, требование обвиняемой небезызвестной по делу оборонсервиса Евгении Васильевой, требование о возврате изъятых картин и драгоценностей. То есть она попросила вернуть изъятые картины и драгоценности. И это требование фактически законно, поскольку сегодня имущество виновного не подлежит конфискации, ну, даже если его стоимость в разы превышает легальный доход преступника.
То есть, если она не может доказать, какие деньги она это все приобрела, то не имеет права конфисковывать, я так понимаю.
Да, значит, далее. В 2013 году вносился проект закона о возвращении в уголовное право такой меры наказания, именно меры наказания, как конфискация имущества. Приблизительно в том же виде, в котором это существовало в Уголовном кодексе советском. Авторы документа Борис Резник и Сергей Тен. И согласно документу, новая мера наказания будет устанавливаться за тяжкие и особо тяжкие преступления корыстной и коррупционной направленности. В начале этого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил разрешить конфискацию имущества у добросовестных приобретателей, если они получили его безвозмездно. Это, например, близкие родственники осужденного, на чье имя записана собственность осужденного.
Я понимаю, да.
То есть подарил вот дочери, да? Статья 302 Гражданского кодекса, гражданского, подчеркиваю, у нас допускает истребование собственности у этого самого добросовестного приобретателя, сына, дочки, который вот осужденный подарил, если она получена безвозмездно. И Бастрыкин уточнил, что предлагает ввести аналогичную норму и в Уголовный кодекс. Значит, пример с Евгенией Васильевой я озвучил.
А ей, кстати, все вернули или нет? Она попросила.
Она попросила, но я думаю, что вряд ли вернули, нашли какие-то, наверное, механизмы, потому что дело очень резонансное.
Спустили на тормозах данную идею.
Да, значит, о чем еще говорит Бастрыкин? Он, в принципе, называет конфискацию имущества наиболее эффективным способом противодействия коррупции при сложившейся системе, когда владельцы дорогих квартир, автомашин, участков, там, счетов в банке оказываются фактически родственники пойманного за руку чиновника.
Ну, конечно, это естественно, да.
Малолетние дети, там, неработающая сестра, пенсионеры какие-то владеют миллионными состояниями и имуществом. Но спросить у таких родственников, откуда это богатство, нынешний закон не позволяет. Более того, закон защищает их права. Просто получается какая ситуация? Ничто не мешает коррупционеру, когда он вернется из тюрьмы, пользоваться всем этим, что он нажил незаконным путем.
Но он вернется явно не на пустое место, поскольку это есть у его близкого родственника.
Все вот
его.
Отсидел он какие-то там из пяти, там, 2,5, вышел по УДО и возвращается на свою виллу загородную.
И все то же самое, как он жил, так и продолжает жить. Да,
да. Да. Однако, есть, конечно, мнение как за, так и против. Вот, например, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников говорит о том, что лучше расширить применение института возмещения ущерба в размере, доказанного в гражданском процессе, как это предусмотрено Гражданским кодексом. То есть не конфисковывать все в пользу государства, а наладить механизм возвращения тому, кто пострадал от действий преступника. Таким вот образом. Ну, не
то
знаю.
То есть будет получать потерпевший.
Да, потому что, ну, в случае...
Это логично, если, по крайней мере.
Если есть потерпевшая сторона, и это какие-то граждане, да, человека осудили, он садится в тюрьму, а у него еще конфисковывают все, куда конфисковывают, в пользу государства, то что тогда получается этого потерпевшая сторона?
Я вспоминаю, когда Мавроди арестовали, у него, по-моему, там нашли на счету чуть больше, чем 1000 долларов, а потерпевшего было миллионы. Понимаете?
Вот вопрос. Потерпевшие получили ли с этого хоть что-то, может быть, государство, ну, конфисковали там в пользу государства, а потерпевшие что?
Ну, там небольшая сумма получилась,
какой-то
на миллион на аудиторию,
которые оценили, моральный ущерб.
Артём, сейчас должны скоро уйти на рекламу. Вопрос для слушателей.
Уважаемые радиослушатели, напомню, что все ваши самые интересные мнения входят в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции Российской Федерации в рамках так называемого мониторинга правоприменения. И вопрос сегодня такой. Поможет ли вот введение этого самого института конфискации имущества остановить коррупцию, во-первых? И имеет ли вообще смысл наказывать путем конфискации имущества? Вот такое вот наказание. Кроме того, что ты получаешь срок реальный.
Еще и забираем.
Да, за свою преступную деятельность лишаешься, ну, всего имущества или какой-то большой его части. Это вот форма наказания.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Это Радио Москвы. Нам интересно ваше мнение. Ждем ваши звонки. Наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Оставайтесь с нами.
Московская реклама. И снова «Синдика». Добро пожаловать в новый торгово-выставочный комплекс строительных и отделочных материалов «Синдика». Мы открылись. Современные торговые места ждут арендаторов и покупателей. Кто строит, тот знает. 65-й километр МКАД.
8-495-668-55-77.
«Синдика» для вас.
Уважаемые москвичи, 14 сентября 2014 года в Москве состоятся выборы депутатов Московской городской думы. Избирательные участки откроются в 8 часов утра и будут работать до 8 часов вечера. Хотите сделать город лучше? Примите участие в выборах. Подробную информацию о выборах и месте расположения участков можно найти на сайте mosgorizbirkom.rf.
Вы слушаете Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Артем, давайте напомним нашу тему.
Мы говорим сегодня о конфискации как мере наказания в уголовном праве. Нужна ли конфискация как мера, отдельная мера наказания за уголовное преступление? Вводить таковую или нет? Напомню, что она в 2003 году была отменена в той форме, в которой существовала в советское время. А в 2006 году вернулась, но немножко в другой форме в качестве исключительно дополнительной меры наказания. И сегодня коллизия вообще правовая с институтом конфискации позволяет преступникам, наворовавшим хорошенечко...
Немного отсидев, немного.
Немного, кому-то много, кому-то, может быть, немного, но отсидев, вернуться и пользоваться всеми теми благами, которые он получил незаконным путем. За что, собственно, отсидел, к тому и возвращается, и пользуется.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, называйте про код 8495. Артём, я вспоминаю замечательную историю, когда я ехал к своим знакомым за город, давно там не было, вдруг вижу, какой-то новый такой шикарный особняк. Кстати, ты говоришь, что за особняк? Говорит, это сына главы там таможни, одного из начальников там таможни. Причем метров 1000, а это что за новый особняк? А это его дочка. Извините, что дети не работают, жена не работает, он трудится только там, у них 3 особняка. Каждый по несколько минут. И никого это вообще не волнует.
И беспокоиться о том, что
никого
это будет
не волнует.
Конфисковано в случае чего.
А то, что
человеку не приходится.
Это сына, а это дочки. Артём, конфискует, если это будет законом?
Ну вот смотрите, сегодняшнее законодательство, получается, защищает вот это самое имущество сына и дочки очень, очень хорошо. А некоторые считают, что без конфискации борьба с коррупцией невозможна вообще. Более того, конфисковать надо не только саму взятку, но и другое имущество коррупционера.
Ну, а другое имущество, то есть вообще уголом оставить?
Другое имущество, это значит наказывать, что называется, кратно, то есть конфисковать как можно больше. Опять же, другое мнение, совершенно другая точка зрения. Депутат Владимир Плигин говорит о том, что до сих пор у нас, товарищи подчеркивают, до сих пор не удалось навести порядок даже в обращении следствия с изъятыми вещественными доказательствами. Что уж говорить о конфискованном имуществе. По мнению главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, введение института конфискации не заинтересованы ни российские, ни зарубежные чиновники.
Давайте я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495.
Ну и с нами на связи эксперт, который 25 лет занимается с проблемами борьбы с организованной и экономической преступностью в России, президент Фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Николаевич Мысловский. Евгений Николаевич, здравствуйте.
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 Евгений Николаевич, ну, прежде всего, для неюристов, можно ли объяснить вот этот парадокс, да? Исключили вроде бы меру наказания, конфискацию в той форме, как вот она в советское время существовала, а потом, ну, вернули в определенной другой форме, но почему она совершенно другая, иная? Как вот это вот объяснить простым языком?
Объяснить это простым языком очень просто. Все дело в том, что мера наказания как конфискация, она существовала в в виде дополнительного наказания. И была достаточно весомой в размере санкции. Все разворовывание. И те, кто дорвался до власти, правильно сказать, до ворованных денег, естественно, им это не нужно. Значит, стали вырезать самые разные версии. Ну, а вы знаете, при любом государстве, при любом строе во все времена всегда были люди, которые всегда говорили, да здравствует только это государство, и всегда были люди, которые говорили, ваше государство ни к чему не годится, его надо менять. И всегда были юристы, которые держать любую из этих точек зрения. Так вот, нашлись юристы, которые стали доказывать, что исключение конфискации это является элементом гуманизации наказания. И то, что весь западный мир, скажем так, который у нас ориентировался, в качестве конфискации, так сказать, включил ее даже в международные документы, в частности, в конвенцию о предупреждении коррупции, мы эту статью 20 не ратифицировали. Это кому-то очень выгодно.
Но это сделали депутаты Госдумы, они отказывались ратифицировать. Я вас правильно понимаю, да?
Да, да, исключительно. Но дело все в том, что депутаты Государственной Думы сами по себе не живут. Они же тоже живут в определенном мире, они представляют интересы определенных групп людей. Так что тут всем все понятно.
Не, Евгений Николаевич, вы знаете, вот как, когда я просматривал там материал, то депутаты говорили, почему вы проголосовали, они говорили, как же, мы идем вперед к гуманному, более гуманному обществу, и необходимо действовать так. То есть говорили о гуманизме.
Так я же еще раз говорю, что можно под любую, даже самую варварскую статью, ввести идею гуманизма.
Например. Алло. Пропал Евгений Николаевич. Ну, напомню, кто с нами уходил там на связь. Нету с нами Евгения Николаевича.
Евгений Мысловский, президент Фонда противодействия организованной преступности и коррупции, антимафия, был с нами на связи.
Мафию выключил из эфира, будем так считать. Давайте напомним, Артем, вопрос для наших слушателей.
А нужно ли наказывать в уголовном законодательстве с помощью конфискации?
788-3605, 788-3605, не забывайте про код 8495, нам интересно ваше мнение, тем более ваше мнение, что, Артём?
Все ваши мнения войдут в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции, который анализирует всю поступающую от нас информацию и предоставляет результаты в докладе президенту.
А вот на самом деле, Артём, Евгений Николаевич сказал, ну, кратко, потому что связь была плохая, что не ратифицировали наши депутаты, это было довольно так стыдливо, и вот на самом деле они говорили, ну, мы идем к коммунизации, но почему же было понятно всем? Потому что за этим стоит лобби, стоит огромный интерес у людей, у которых есть что конфисковать.
И даже подозрительно связь пропала с Евгением Николаевичем, да, после того, как он об этом сказал. Вот, обратите внимание, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова уверена, что в действующем сейчас Уголовном кодексе и без того есть все необходимое для преследования коррупционеров. Просто их никто не преследует. Цитирую, просто их никто не преследует. То есть, и это зависит уже не от закона, а от правоприменительной практики, которая от коррупции страдает не меньше, чем другие сферы.
Тамара Георгиевна, может быть, не то хотела сказать, потому что если это коррупционеры, они должны, если доказано, должны преследоваться по закону.
Да, но в процессе судопроизводства и исполнительного производства есть много разных механизмов, видимо, максимально обойти, так сказать, это преследование в разы, так сказать, уменьшить.
Я напомню, что это прямой эфир Радио Москвы, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Нам интересно ваше мнение. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Вот с Евгением Николаевичем связь была не очень. Сейчас будем надеяться, что все будет хорошо.
Да, и связь у нас с председателем общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции» в органах государственной власти Виктором Анатольевичем Костроминым. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы начали наш разговор с того, что попытались разобраться, почему же в 2003 году исчезла у нас такая мера наказания, как конфискация из Уголовного кодекса, а в 2006 году попыталась вернуться, но в какой-то вот, если простым, наверное, юридическим языком говорить, в облегченной, что ли, форме, легкой. Предположения, конечно, могут быть разные, учитывая, что непосредственно депутаты Госдумы все эти принимают законы. А как, на ваш взгляд, почему мы сейчас вообще говорим об этом всем, и почему эта мера вот так вот она прыгает туда-сюда и до сих пор не вернулась у нас?
Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что я бы немножко вот перед тем, что вы говорили, да, по поводу того, что, так сказать, вот именно она исключена из системы наказания в силу определенных вещей, чтобы социализировать дальше. То есть не повторить тот опыт, который мы прошли в свое время, в прошлом веке. Да? В принципе, там практически по каждой статье присутствовала конфискация всего имущества. Скорее всего, с этой точки зрения решили отказаться, но оставили ее в УК, в статье 104, соответственно, где очень достаточно грамотно и подробно расписано, при каких случаях и что конфисковывается в этом плане. Вот я бы сразу подытожил, чтобы люди, слушающие, понимали. И я лично абсолютно против полной конфискации. Понимаете, да? Сегодня предлагается по двум тяжким статьям, да, предположим, да? Через год у нас появятся еще другие. Ну, в принципе, они тоже не менее тяжкие, но почему бы нам их им не вставить, да? И, так сказать, вот вопрос правоприменения, он у нас всегда, к сожалению, страдает. Но проблема здесь именно вот по коррупционным статьям конфискации. Я понимаю, что сегодня государство столкнулось с одной большой проблемой. Тут я слышал, вы задевали в разговоре 20-ю статью конвенции.
Международное право, да.
Да. Значит, тут ведь смысл в чем? Мы ведь все живем, и вокруг нас живут люди, и мы видим, как они живут, да? И проблема то, что сегодня пытаются, и вот в последние особенно 3 года наиболее активно пытается федеральная власть вносить достаточно грамотные законы, но, как ни странно, начинает отсутствовать инструмент исполнения. Вот здесь в чем проблема. Конфискация там подразумевается... Там их 2 вида конфискации, в принципе. И там даже есть сегодня, там у вас был в разговоре о том, что мы не можем найти, да, вот как бы вот человека вот, с коррупционным преступлением, а он там нищий весь, а зато дети его там вдруг стали миллионерами в одночасье, там через год-полтора, да, у них какие-то фирмы вдруг образовались огромные. Откуда эти средства? Конечно, у них никто не спрашивает, потому что это все через юрлица, там налоговая отчетность, но они же связаны, и где конечный бенефициар? Откуда они эти деньги взялись? Но в статье-то как раз и указано, при расследовании таких дел следователь обязан, не обязан, а не имеет права, значит, чтобы добросовестный приобретатель не попал под конфискацию, значит, он должен знать или не должен он знать, он... Либо он должен заранее знать, что это недобросовестные, да, средства, полученные незаконным путем, либо, так сказать, он почему-то должен знать. То есть вот формулировки очень такие размытые в этом плане. И вот на уровне правоприменения страдает. Второе, есть огромная проблема, и она нужна. То, что Бастрыкин говорил, так сказать, он предлагал как раз то, что перед этим вы обсуждали. Ведь мы сами, правда, все видим. Вот у нас 3 года, по-моему, да, закон, уже 4 почти, по поводу расходов и доходов, да. Мы видим прекрасно, что, в принципе, зарплаты не такие большие, особенно это видно на региональном уровне, где народонаселение, в небольших городах там, это все видно. Но при этом уровень потребления этих людей, да, замещающих или замещающих государства, муниципальные должности, он не падает, он растет почему-то. А так они вот, у них одна пасека и москвич, все. Больше у них ничего нет. Так вот, здесь столкнулись с проблемой именно в порядке конфискации с тем, что есть решение суда по кратности, да, и здесь есть мнение экспертов таково, что и оно правильно на самом деле, что судебная система все-таки у нас имеет обвинительный уклон, и больше 90% обвинительных приговоров и все остальное. Вот. Они вынесли кратный штраф, но мы даже не знаем, ведь закон он как действует? Он же действует на всех, на нас. Он принимается против определенной группы лиц, нарушающих эти законы, но действует он, по сути, на всех, на нас. Поэтому люди не знают, вот, предположим, у человека может быть всего лишь на 2 или 3 миллиона рублей вообще всего его имущества, по большому счету, да? Ну, квартира одна какая-нибудь. Попался он на какой-то коммерческий подкуп, что тоже является коррупционным, да, коррупционной статьей. Или на мелком мошенничестве, там, на мошенничестве каком-то. А штраф у него какие-то миллионы. И здесь нет инструмента, во-первых, он никогда не выполнит, и значит, не исполнится решение суда. Это первая часть. А вторая часть, это то, о чем вы говорили, когда, допустим, ну, давайте говорить вещи своими именами, люди, отрабатывающие определенную коррупционную модель поведения, схему зарабатывания денег, они же прекрасно понимают, они прячут эти деньги, правильно? Да, уровень их потребления здесь растет и не меняется, но деньги спрятаны. И когда вдруг в итоге, благодаря работе правоохранительной системы, он попадает на скамью подсудимых, и решением суда он признается виновным, ему назначают кратный штраф, допустим, там 80 миллионов, 90, и у него опять ничего не оказывается. Но какие-то оперативные службы или иные знают, что у этого человека есть не напрямую на него выведены активы, да, и он может, так сказать, также, грубо говоря, не исполнять это решение, потому что нет, с него нечего взять. И вот здесь, когда Бастрыкин предлагал эту тему, я так понимаю, что это, в принципе-то, имелось в виду только одно, чтобы это можно сделать в гражданском правовом порядке. Ну, предположим, хорошо, у чиновника есть определенный доход, и мы знаем, что он его куда-то потратил. Этот доход не соотносится с его годовым доходом. В Европе это делается проще. Приходят к судье тогда, ну, там это детектив, как правило, делает, если у него есть реальные доказательства криминальности этих денег, но нет доказательств для именно, грубо говоря, открыть дело и посадить его, да, в этом плане. Тогда он предъявляет судье эти доказательства, и чиновник сам объясняет добропорядочность приобретения этих средств. Ну, предположим, ну, чиновник съездил 2-3 раза в Сингапур, да, одна поездка стоит там $60,000, а его совокупный доход, так сказать, показанный в $10,000, там, ну, или $20,000, я имею в виду, ну, там, $400,000, да, или $500,000. Его задают вопрос, откуда ты эти деньги взял? Если товарищ этот не может членораздельно ответить, что они к нему поступили, и он заплатил с них налоги, эти деньги просто конфисковываются в доход государства.
Это у них там, это у них там за границей.
Да. Вот. И здесь, конечно, мы столкнулись с огромной проблемой именно, ну, во-первых, правоприменения, во-вторых, инструмента. Я думаю, что у нас же служба судебных приставов, да, исполняет приговоры суда. И она сегодня столкнулась с этой огромной проблемой, потому что она не может, у нее нет никаких рычагов, у нее нет инструмента, чтобы найти эти активы, да, арестовать их, доказать причастность конечного бенефициара этих денег, да? Соответственно, эти активы могут быть и не здесь, а где-то за рубежом. Вот. Как ни странно, должен сказать, что там как раз ищут и везде вот некие службы, которые осуществляют именно вот поиск таких активов, которые связаны с хищением, с огромным мошенничеством, с коррупционными преступлениями. И, так сказать, в итоге разыскивают. Там, я не знаю, там даже срока давности, по-моему, нет.
Виктор Анатольевич, извините, я вас перебью. Сейчас у нас времени уже немного остается. Если можно, вот просто кратко. Получается, что проблема, которую пытаются решить путем подобных инициатив, она ее решение это совсем в другой плоскости. Нужно какие-то механизмы искать, чтобы иметь возможность найти спрятанные деньги, а не пугать конфискацией.
Это да, это лежит именно механизмы осуществления решения правосудия. Или, так сказать, дополнить также правосудие, если оно нуждается в дополнении сегодня вот, тех параметров, где может применяться эта конфискация.
Спасибо.
В инструменте сейчас. Вот правоприменение и инструмент.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Виктор Костромин был с нами на связи, председатель общероссийской общественной организации Центр противодействия коррупции в органах государственной власти.
В общем, я тоже так, Артём, думаю, что человек, который будет думать о том, что у него начнут конфисковывать, найдет пути, куда это спрятать, где никакой судебный пристав ничего в жизни никогда не найдет, даже подключив Интерпола. 788-3605, код 8495, Лидия Константиновна, здравствуйте. Я с нами, Лидия Константиновна, давайте напомним вопрос.
Нужно ли вводить конфискацию в качестве наказания за уголовное преступление? Конфисковать за уголовное деяние имущество преступника.
Да, и вы еще напоминали в самом начале передачи и в пользу тех, кто пострадал.
А, ну, вы знаете, тут речь идет о понятии, уже. Как конфискация конфискуется-то в пользу государства, понятное дело, а в пользу тех, кто пострадал, как у нас отмечено, в рамках гражданского процесса, возможно, возместить ущерб, то есть в рамках уголовного дела еще ведется гражданское производство, когда пострадавшие пытаются отсудить то, что считают ущербом себе нанесенным. Ну, вот видите, если бы у нас такой механизм был, как в Европе, как вот Виктор Анатольевич нам рассказал, приходит, собственно, наверное, кому? К бабушке непонятной, осужденного, у которой многомиллионное там состояние, машины, квартиры, там, дочери несовершеннолетние, и пытаются понять, каким образом можно было на все это заработать, и когда очевидно, что вариантов, собственно, нет, если ей было подарено, то получается конфисковывать,
Нет, вы знаете, когда я упоминал, как я ехал и видел, как стоит дача детей одного из влиятельных тамошников, ведь они же их строят и прекрасно понимают, что бояться им нечего, поскольку, видимо, никто к ним не придет и никто у них не спросит. Нигмат Музафарович, здравствуйте.
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 Я хотел бы задать вопрос вот на какую тему. Вот есть такая Васильева, которая, в общем-то, в чем-то она обвиняется, потому что очень много денег военных куда-то истратила, я не знаю как. Но у нее такие льготы бесконечные, что она может свободно разгуливаться, устраивать свои выставки там и то прочее. Как это называется? Я хотел бы услышать мнение грамотного.
Не могу запомнить. Я думаю, что мы это просто слово, как это называется, в эфире просто не можем произносить.
Нас слушают дети, вообще так не принято говорить на самом деле.
Да,
такие слова в эфире.
Нет, совершенно
так, что это такое вообще? Вообще? Такое возможно в нашей стране, где вот...
Ну, вы же видите, что это возможно.
Как видите, что возможно. Во-первых, она пока что обвиняемая, приговор ей не вынесен. Да. И всем тем, что...
Ну, обвиняемые обычно сидят под арестом. Как я понимаю.
Не всегда.
Есть залог, есть домашний арест, есть разные
есть меры. Есть домашний арест.
Тогда всем надо такие предоставлять возможности, чтобы тоже устраивали свои выставки и так далее.
Безусловно.
Ну а почему же тогда только не предоставляется такая возможность?
И я вообще удивлен, что до сих пор депутаты не вышли с таким инициативой.
Если вас будут обвинять в том, что вы...
Ну, я задаю вопрос депутатам. Если они хотят какой-то порядок навести в стране, пусть они сначала наводят порядок с собой, с себя, чтобы они вот эти законы принимали не под себя, а чтобы это было для народа.
Спасибо большое. Кстати, ваше мнение, напомним...
Обязательно мы включим наш отчет Министерства юстиции. Да, мнение абсолютно правильное. Почему? Ну, это, конечно, вопрос не совсем к депутатам, потому что насколько...
Ну, а кому же тогда относиться к
понимаете,
депутатам?
Депутаты уже приняли закон, то есть законодательство позволяет в данном случае обвиняемой пользоваться всеми благами, которые
вот
она
об этом
накопила.
Я говорю, депутаты приняли законы, которые позволяют людям свободно разгуливаться.
Нигмат Музафарович, вот я и продолжаю. Да? Депутаты это приняли закон, а суды пользуются этими законами на свое усмотрение, правильно? Как они считают нужным. Поэтому у нас госпожа Васильева записывает клипы, пишет картины.
Нет, я хочу напомнить, что вообще-то передача не госпожи Васильевой,
да,
которая еще не осуждена, между прочим.
Вот я и говорю, что... А другие обвиняемые по различным преступлениям, в том числе коррупционным или нет, они сидят себе в СИЗО и не имеют никакой возможности даже на связь выйти там порой с своими близкими.
Давно известно, если ты украл 3 килограмма колбасы, ты пойдешь в тюрьму. Если ты украл 3 миллиона долларов, ты получишь условно. 788-3605, код 8495. Напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе». Мы, как всегда, в прямом эфире.
Ну и вот как раз наш вопрос нашего радиослушателя можно адресовать депутату Государственной Думы, члену Комитета по законодательству Рафаэлю Мирхатимовичу Марданшину. Рафаэль Мирхатимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, вот только что у нас...
Был звонок.
Был звонок, да, и радиослушатель озвучил такой, ну, вполне обоснованный вопрос. Если у нас обвиняемая по делу оборонсервиса госпожа Васильева имеет возможность посещать дорогие бутики, записывать клипы, писать
выставки,
картины, открывать выставки, почему другие обвиняемые по тем же статьям или по другим не имеют, к сожалению, такой возможности?
Потому что сидят в СИЗО.
Да, это же не совсем справедливо. Вот наш радиослушатель вопрос адресует почему-то депутатам, хотя, мне кажется, это вопрос, конечно, к судебной системе больше. Вы не могли бы для начала немножечко пояснить вот на эту тему нам?
Ну, я, наверное, соглашусь в том, что это вопрос, скорее всего, на самом деле, к нашей судебной системе, к ее избирательности при вынесении решений. На самом деле, это я согласен, что это не просто несправедливо, это ну и возмутительно, когда люди вот это все видят, когда за какие-то незначительные преступления, особенно в экономической сфере, человек сидит под арестом, а за преступления коррупционной направленности, за тяжкие преступления, у нас порой граждане просто находятся под подпиской о невыезде или там под залогом. это, я считаю, конечно, неправильно, но это вопрос, конечно, в первую очередь к судам, к нашей судебной системе.
Ну вот вы просто озвучили мнение как депутата для наших слушателей, а теперь давайте перейдем к нашей теме.
Вот конфискация, споры о возвращении, которые в качестве меры наказания полноценные идут у нас активно, это вообще как самостоятельная мера наказания в нашей стране возможно при всех особенностях нашего судопроизводства, исполнительного производства или нет?
Ну, я думаю, что все возможно, только вопрос для чего? И насколько это на данный момент важно. Конечно, это было бы правильно, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы за преступления, за тяжкие преступления коррупционной направленности все-таки несли более строгое наказание, вплоть до конфискации того имущества, которое нажито незаконным путем. Но это все должен определять суд, и только по решению суда, вот это на основании вот, обвинительного приговора и на основании и только при совершении определенных преступлений должна применяться конфискация. А вот возвращение конфискации как отдельного вида наказания, ну, это вопрос, конечно, спорный, потому что у нас уже и так ужесточается уголовное законодательство, у нас на этот счет введены уже кратные штрафы. И для коррупционеров я считаю, что вот введение кратных штрафов – это даже более эффективная мера, чем конфискация имущества. Потому что имущество можно как-то спрятать, переписать на какого-то другого собственника, на другое третье лицо. А вот кратные штрафы, ну тут уже никуда не денешься. Если суд присудит кратный штраф полученной взятки, если, допустим, он получил взятку 100 миллионов рублей, а получил за это кратный штраф в размере 50 миллионов рублей, ну, никуда не денешься, эти деньги нужно будет заплатить в виде штрафа, и тогда он сам будет решать, ему продать свое имущество, откуда эти деньги получить, чтобы заплатить этот штраф, и вот это наказание, мне кажется, даже как-то более правильное и более справедливое, чем просто конфискация имущества. Потому что у конфискации имущества есть еще такая составляясь, как что сама конфискация может и являться коррупционной составляющей, и может являться как определенным инструментом давления в первую очередь на предпринимателей, на тех, кто занимается бизнесом, у кого есть имущество, на кого можно, скажем так, как говорится,
запугать.
Да, запугать в целях изъятия имущества, чтобы взять, ну, откровенно говоря, чтобы получить с него, допустим, взятку или часть бизнеса отобрать. Вот я думаю, что это в наших условиях очень легко это использовать, вот такой инструмент, как конфискация.
Спасибо большое.
Спасибо, напомню, кто выходил на связь.
Рафаэль Марданшин, депутат Государственной Думы, член Комитета по законодательству. Вот интересную сторону нам озвучил. Конфискация, да, как
это
инструмент коррупции.
Не панацея, на самом деле. 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Мария Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, вот это вот словоблудие депутата этого, это просто кошмар. Почему для всех стран конфискация имущества? Европейскую конвенцию подписали бы о конфискации. Была конфискация. Вот этот вот пролоббировал отмену. Невыгодно вам. И вот это вот разговоры пустопорожние. И без конфискации мы не сможем никогда победить коррупцию. Прогрессивный налог и конфискация. А потом депутаты. Вы себе увеличиваете срок ваш, продолжительности вашей там службы. Зарплаты 450 тысяч, а вы вообще-то референдум был и спросили у народа, согласен, что вы вот ничего там не можете никак решить, для вас какое-то оправдание все находится, потому что у вас рыльца в пушку у всех.
Мария Ивановна, в общем, конфискация, да, быть должна, по-вашему?
Должна быть, должна быть. Почему для всех стран она существует? Почему конвенцию европейскую подписали и не выполняете в первую очередь?
Спасибо большое, Мария.
А то увеличили себе срок.
Марья Ивановна,
Марья
Ивановна, слушать бы вас, да и слушать, но, к сожалению, наше время ограничено. Я только должен сказать, что когда одного депутата спросили, ну почему вы выступили против ратификации данной 20-й конфессии? Этот человек подумал, сказал, знаете, говорит, человек осужден, и он понимает, что он выйдет, у него ничего не будет, он будет гол, как сокол, и он повесится. Поэтому я голосовал против. Сейчас уйдем на минуту.
Несчастные.
На минуту, а потом продолжим.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Твинк и его негативное влияние».
Радио Москвы. Московская реклама. Приглашаем на главное гольф-событие года. Russian Open Golf Championship Senior. Колин Монтгомери и легенды мирового гольфа играют в Moscow Country Club с 5 по 7 сентября. Сайт opengolf2014.ru.
Категория 12+.
Впервые в День города Москвы. Большой праздник для всей семьи. День доверия на ВДНХ. 6 и 7 сентября с 12 до 20 часов.
Без возрастных ограничений.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 7883605. Не забываем про код 8495. Нам интересно ваше мнение. Артём, а ведь господин депутат-то был прав. На самом деле, тут же есть большое поле для угроз и шантажа бизнесменам. Он правильно сказал?
Но конфискация может стать дубинкой фактически в руках правоохранительных органов. Вот мнение Елены Панфиловой процитирую. «Скальпель очень полезный инструмент, но если дать его в руки обезьяне, может приключиться весьма драматичная история. Конфискация может превратиться в эту самую дубинку правоохранительных органов. Конфискацией можно напугать, не на шутку, для начала». Ну, это с одной стороны. С другой стороны, если представить, что все потенциальные преступники будут понимать, что, кроме прочего, им светит еще и остаться без всего нажитого имущества.
А ничего подобного, Артём. Как раз, готовясь к передаче, я тут полистал в интернете и нашел, что человек, которого конфисковали имущество при Брежневе, он сказал, меня это не остановило. Я думал, авось небось, я как-нибудь проскачу. Я знал, что мне светит 10 лет и полная конфискация, и никого, сказал он, поверьте, это тогда не останавливало.
Вот член Совета Федерации Константин Добрынин нам напоминает, что вид наказания, конфискация в Советском Союзе, именно в Советском Союзе, работал хорошо, но тогда у населения были белые доходы, и их-то контролировать было нетрудно. А сейчас в прежнем виде работать не будет. Конфисковать нужно только то, что, очевидно, неправомерно.
Да, да, да.
То есть доказано.
788-3605, код 8495, с нами на связь выходит.
Тамара Морщакова выходит с нами на связь, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России и в прошлом судья Конституционного суда Российской Федерации, а ныне завкафедрой судебной власти Высшей школы экономики. Татьяна Георгиевна. Тамара Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, у нас сейчас, наверное, два самых актуальных мнения противоположных.
Совсем противоположных.
Да, во-первых, конфискация может, с одной стороны, стать дубинкой в руках правоохранительных органов, и фактически конфискация – это хороший инструмент для коррупции сам по себе, вот такой хороший инструмент. А с другой стороны, на сегодняшний день граждане, которые получают срок реальный, при этом все их имущество, переписанное на близких родственников, у них же и остается, он отсиживает этот срок, возвращается домой и всем этим продолжает пользоваться, выходит из тюрьмы уже, там, например, миллионером. Вот как, на ваш взгляд, конфискация это хорошо или плохо, вот если эти две точки зрения рассматривать?
Знаете, вы сейчас говорите о какой конфискации? Очевидно, о конфискации всего имущества, да?
А может быть всего, а может быть, ну, вообще конфискация именно как мера наказания, не как иная там мера какая-то, вот как мера наказания.
В Уголовном кодексе прописано сейчас в главе 15 с каким-то значком, по-моему, один, потому что она дополнительная, конфискация, которая назначается при назначении других наказаний, то есть когда человек уже подвергнут уголовной ответственности. За очень большой ряд преступлений. По качеству они, по сути, они очень различные. Допустим, там от убийства при отягчающих обстоятельствах или от причинения тяжких телесных повреждений, кончая массовыми беспорядками. Да? Значит, кто что получил преступным путем в результате массовых беспорядков, мне очень трудно себе представить. Но на самом деле такие статьи уже есть. Что же нам тут надо добавлять?
Нет, вы понимаете, вот мне кажется, Тамара Георгиевна, что сажает, но имущество не конфискует, не применяет данную меру.
Не конфискуют все имущество в целом, да.
Да, да, не
конфискуют. Потому что конфискуют то, что нажито в результате преступной деятельности. Но это касается очень большого числа преступлений, во-первых. Во-вторых, то, что нажито в качестве преступной деятельности, в результате преступной деятельности, понятие это, так как это сейчас описывает уголовный закон, весьма неопределенное, потому что, с одной стороны, должно быть изъято имущество, которое приобрел человек, который, допустим, что-то украл, да? А с другой стороны, подлежат конфискации все денежные средства, которые человек мог получить в результате, допустим, распоряжения этим имуществом. В-третьих, если он получил благодаря совершенному преступлению именно деньги, как при взяточничестве, подлежит конфискации не только эта денежная сумма, но и все то, что могло быть приобретено им на эти деньги. Конечно, это требует какого-то отдаления момента преступления от момента наказания. Я слышала, вы сказали о родственниках. Если это имущество передано другим родственникам или близким просто людям, то оно тоже подлежит конфискации.
То есть, но вы, в принципе, против полной конфискации всего имущества?
А вот полная конфискация всего имущества – это не есть мера нормального уголовного наказания. Потому что мера нормального уголовного наказания, во-первых, должна быть адресована только лицу, которое виновно. А конфискация всего имущества не позволяет таким образом провести изъятие имущества. Потому что сюда, как всегда и как было в советские времена, попадает вообще все, что у человека есть. Обычно он не один живет на земле. Если у него есть что конфисковывать, с ним живут какие-то люди, кто-то находится на его иждивении, есть какие-то родственники, кто-то среди близких родственников, живущих вместе с ним, тоже зарабатывает и тоже имеет имущество. Так что как мы будем осуществлять эту конфискацию?
Да, большие потом проблемы. Большие, да, проблемы, конечно. Спасибо большое. Время наше ограничено. Напомню, кто выходил на связь.
Тамара Марщакова была с нами на связи, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России и экс-судья Конституционного суда Российской Федерации.
Артём, ну вот в завершение давайте, что люди думают, заходя на портал. Хотя времени мало, что там совсем остается, да, я смотрю, у вас много там бумаг. Кто хочет, тот зайдет и прочтет. Напомню, как заходить на портал.
Законие.ру. В главной теме вы можете написать ваше мнение. Мнение интересно не только нашей редакции, но и Министерству юстиции Российской Федерации, особенно вот по этому вопросу.
Подводите итог уже, Артём. Итак.
Передо мной вот одно из мнений, очень их много действительно вокруг меня, и за, и против, которое связано с тем, попытаюсь простым языком объяснить.
И довольно кратко.
Да, тоже минуту. Заслуженный юрист России Иса Костоев пишет. Наказание должно быть в прямой зависимости от полного возмещения ущерба. Все возместил, минимальное, условное, ничего не возместил, сиди в тюрьме. Вот это лично мое мнение. Я далеко не уверен, действительно, что в той форме судопроизводства, исполнительного производства, которое существует сейчас у нас в стране, конфискация действительно не станет инструментом давления на граждан, на бизнес, вообще на здравый смысл, в конце концов.
Артём, а что, разве мало и так без этого давления на граждан и на бизнес? И угрожают, и грозятся отобрать,
а зачем,
и посадить
зачем
в тюрьму.
Давать для этого дополнительный инструмент?
Потому что надо еще сделать так, чтобы законно работали, чтобы те, кто угрожал, не работал бы вследствие.
Вот, наверное, об этом надо думать, а не о том, какой очередной инструмент ввести, чтобы еще дополнительный какой-то рычаг. Действительно, вы сейчас подтверждаете, что этих рычагов немало. Поэтому мое личное мнение, что, наверное, надо как-то строить судопроизводство таким образом, раз уж мы не раз сегодня говорили о том, что инструментов-то немало, и вот там Георгиевна Морщикова нам это подтвердила. А нужно строить таким образом, чтобы возмещать максимальный ущерб тому, кто его понес, будь то это государство, будь то это другие граждане, там, контрагенты, коллеги там по бизнесу, да, партнеры. Возмещаешь максимально все, что можно, значит, получаешь минимальный срок.
Ну, еще, конечно, хотелось бы, чтобы господа депутаты ратифицировали все-таки 20-ю статью конвенции, а то на самом деле это был позор перед всем миром, и какие они находили оправдания, это было довольно смешно, нелепо. Глупо, даже как-то немножко жалковато все выглядело. Все, Артём, на сегодня все.
Прощаемся с вами.
Встретимся ровно через неделю.
Пишите и читайте на портале законе.ру.
А я напомню, что программа «Де Юре» выходит каждый день по будням с 5 до 6 часов вечера. Как всегда, вы можете задавать адвокату любые интересующие вас вопросы. Завтра будет глава военной коллегии адвокатов Владимир Геннадьевич Трегин. Будем говорить о самых главных ошибках, которые совершают призывники при тем, как их призывают в армию. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Спасибо всем, кто был на нашей волне. Дальше тоже слушайте, дальше тоже будет очень интересная информация.
Всего вам доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.